«Особые истории» с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай. Как всегда, мы говорим с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации, о различных интересных вещах и историях. Поэтому название программы «Особые истории» с Дмитрием Травиным. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Здравствуйте, Валерий.
Мы решили сегодня поговорить про гражданскую культуру. Вернее, вот у вас в вашей книге, одной из последних, есть эта глава «Нужна ли нам гражданская, нужна ли Россия гражданская культура?». Но я бы для начала, про книгу мы поговорим, я бы для начала все-таки вспомнил термин, что такое гражданская культура, и поговорил немного бы об этом.
Ну, я бы сейчас предпочел дать не какое-то сложное научное определение, а пояснить на примере того, что нас сегодня волнует. Вот смотрите, где-то полгода у нас уже идут сплошные дискуссии в интеллектуальных кругах. Я не знаю, все ли наши зрители обращали на это внимание, но думаю, что очень многие на это внимание обратили. Дискуссия, фактически сводящаяся к одному вопросу. На моей памяти редко бывали вообще в России столь интенсивные дискуссии по какому-то важному вопросу. Значит, вопрос вот какой. То, что Россия не может построить демократию, это есть следствие того, что в России плохой народ, непригодный для демократии, или следствие, скажем так, институциональных проблем. То есть следствие того, что не созданы условия, правила игры, при которых формируется демократия. Сторонники первой точки зрения говорят, что демократия возникла в тех странах, где был народ, обладающий гражданской культурой. То есть что этот народ делает? Этот народ, когда в стране демократия, когда подходят очередные выборы, а может быть даже и постоянно, и в промежутках между выборами, этот народ тщательно анализирует программы кандидатов, внимательно следит за информацией, которая приходит через масс-медиа, выясняет, отслеживает то, как действующее правительство реализовывало свои обещания, которые были даны 4 или 5 лет назад. То есть вот такой вот народ, который посвящает очень много времени и сил внимательному отслеживанию политической ситуации. Вот это называют гражданской культурой. И когда человек приходит на выборы, этот человек голосует рационально, считают сторонники этой точки зрения. Этот человек точно знает, что партия республиканцев с его точки зрения лучше, чем партия демократов. И он может объяснить, почему он голосует за республиканцев. Не потому, что его папа голосовал за республиканцев, а потому, что он лично осуществил рациональный выбор в пользу республиканцев. Ну, а, соответственно, кто-то другой точно так же может основательно объяснить, почему он голосует за демократов, или за консерваторов, или за христианских демократов, или еще за кого-то. Если в стране нет демократии, то, согласно вот этой точке зрения, общество с гражданской культурой активно за демократию борется. Люди выходят на многомиллионные митинги. В них стреляют из пулеметов и разгоняют их дубинками, а они мужественно стоят и борются за демократию до тех пор, пока солдаты не схватятся за голову и не будут кричать в ужасе: «Ах, как мы стреляем в свой народ, так больше нельзя». Эти люди, если их арестовывают, спокойно отправляются в тюрьму, в лагеря, а на их место приходят их дети, их внуки, и борьба продолжается. И согласно сторонникам вот такого представления о гражданской культуре, общество осознанно борется за демократию. Наконец, это общество создают специальные гражданские институты. Помимо политической деятельности, в этом обществе, согласно сторонникам данной точки зрения, постоянно формируются различные некоммерческие организации для борьбы за борьбы с бедностью, для поддержки культуры, для поддержки беженцев, скажем, вот сейчас такая очень важная проблема. То есть сознательный член гражданского общества, он не только работает и смотрит телевизор как несознательный член. У него три дела. Он работает, после работы он приходит, занимается гражданской деятельностью. Нет, виноват, даже четыре дела. То есть работает, затем занимается гражданской деятельностью, затем внимательно читает газеты для того, чтобы понять, за кого ему голосовать на следующих выборах. И только после этого, если у него остается время, он смотрит телевизор или играет в бильярд, или книжку какую-то читает, или играет с сыном или внуком. Вот это одна точка зрения о относительно гражданской культуре. И сегодня она в дискуссиях активно представлена. Сторонники этой точки зрения говорят, что Россия – гиблая, безнадежная, ужасная страна. Посмотрите на русских. У нас нет вот такого вот гражданского общества. У нас нет даже частичного его проявления. Люди не борются за демократию. Люди на выборах голосуют абы как – поскольку им промывают мозги через телевидение. Люди не создают институтов гражданского общества. Они и не следят за информацией. В свободное время они примкнули к ящику или развлекаются в каких-то компьютерных играх, или выпивают где-то на природе, вместо того, чтобы создавать некоммерческие организации и за что-то бороться и тщательно изучать политику. Вот это одна точка зрения. Она сегодня, подчеркиваю, очень широко представлена. Вторая точка зрения сводится к тому, что такого гражданского общества, идеального гражданского общества, не существует нигде. Это миф, это вообще выдумка. Конечно, разные общества различаются. В странах устойчивой демократии больше людей, которые тщательно анализируют, как им голосовать. Ну и там, в этих странах, есть множество людей, которые голосуют по принципу, ну, мой папа голосовал за республиканцев, и я также буду. Либо по принципу, ой, какой хорошенький кандидат, его показали по телевизору, как он прекрасно говорит. Ну вот мы ему поверим и будем за него голосовать. То есть в устойчивых демократиях есть самые разные люди. Есть костяк, элита, которая ведет себя именно согласно принципам гражданского общества. Есть огромная масса населения, которая так себя не ведет. Более того, говорят сторонники этой второй точки зрения, если мы посмотрим на историю этих стран с устоявшейся гражданской культурой, мы увидим, что формирование демократии часто было связано не с тем, что все люди боролись за против диктатуры, против автократии и так далее, а с гораздо более сложными процессами. Эти процессы описаны в серьезных научных книгах, где детально показано, с чего начиналась борьба за демократию, как она шла. Обычно эта борьба начиналась с элит, которые отстаивали свои права. Потом, в силу каких-то причин, импульсы передавались широким народным массам и так далее. Вот это вторая точка зрения, согласно этой второй точке зрения, Россия в общем качественно не отличается от, ну, истории России, сегодняшняя Россия качественно не отличается от истории других западных стран, тех, где уже существует стабильное демократическое общество. Россия находится на пути к этому обществу. И вот такого рода дискуссия идет последние полгода очень интенсивно. Понятно, в связи с какими событиями, я думаю, не надо напоминать. У той и другой стороны в этой дискуссии есть свои аргументы, есть свои любимые источники, свои любимые книги. И вот в этом плане именно книга Алманда и Вербы «Гражданская культура. Исследование, проведенное в 5 странах», мне представляется очень актуальным. Я, конечно, не знаком со всей литературой на данную тему. Я не политолог, но вот эта книга, о которой мы сегодня говорим, она является классическим исследованием. С нее практически все начиналось. Начиналось серьезное исследование вот такого рода проблем. Поэтому я и попросил на нее обратить внимание. Тот, кто читает мою книгу «Как государство богатеет. Путеводитель по исторической социологии», может, кстати, на эту главу не обратить особого внимания, поскольку книга писалась еще до февраля, и она уже была в издательстве к февралю нынешнего года. И в тот момент мне представлялось, что есть много разных актуальных тем. Вот эту тему я как-то особо не выделил. Анализ этой книги находится в главе, посвященной теории модернизации. Но вот сегодня мне представляется, что эту главку в большой главе о теории модернизации следует выделить отдельно.
Давайте, может быть, тогда как раз и возьмем, если можно так выразиться, быка за рога, и начнем говорить непосредственно о том, насколько вообще это применимо для России, да, и говорить об этом. Можно ли?
Мне кажется, то, что показали Алмант и Верба, вполне для России применимо. Значит, что они сделали? Они России не исследовали, к сожалению. Ну и понятно, книга в Америке вышла в 1963 году, когда у нас был еще, ну уже не сталинский, но еще хрущевский режим. И понятно, что никакие серьезные исследования на территории Советского Союза западные ученые вести не могли. Но это и не важно. Авторы поступили, на мой взгляд, очень мудро. Они взяли две страны с устоявшей. У них, значит, они исследовали пять стран. Они взяли две страны с устоявшейся демократией. Причем одну европейскую с демократией, которая там устаивалась, если можно так сказать, аж с 13 века. Это Англия. Напомню, в 1215 году в Англии была принята Великая хартия вольностей, которая, с моей точки зрения, не являлась признаком того, что демократия там уже построена. Но, тем не менее, была очень важным документом. Вторая страна, которую взяли авторы этой книги, это Соединенные Штаты Америки. Основная западная демократическая страна, но переселенческая, где традиции восходят к борьбе за демократию в ходе войны за независимость, а потом гражданской войны XIX века. Затем они взяли две страны, которые на тот момент, когда писалась эта книга, то есть рубеж 50-х, 60-х годов, были просто символами антидемократичности. Это Германия и Италия. То есть национал-социалистическая Германия и фашистская Италия, где тоталитарные режимы были уничтожены только в середине 40-х годов. Ну вот даже 20 лет еще не прошло к моменту выпуска этой книги, с того момента, как рухнули гитлеровские и муссолинистские режимы. И третий пример – это, и пятый случай – это страна третьего мира – Мексика. Ну, очень часто сравнивают нашу сегодняшнюю Россию с латиноамериканскими странами. Россия, как и латиноамериканские страны – это периферия христианского мира. Мы имеем все особенности христианской культуры, но при этом находимся на периферии, у нас нет устоявшихся демократических рыночных традиций. Как у нас, так и у Мексики, Аргентины или Бразилии. Так что вот то, что в это исследование попало и Мексика, и Германия, и Италия, как раз показывает, что для России это все очень актуально. И авторы этого исследования очень хорошо, с моей точки зрения, показали. Во-первых, то, что даже в самых развитых демократических странах не существует гражданской культуры, вот той идеальной гражданской культуры, при которой существует идеальный избиратель, идеальный боец за демократию. А второе, что они показали, это тоже очень важно, то, что в странах устоявшейся демократии ситуация все-таки лучше, чем в странах, которые недавно проходили через авторитаризм или находятся где-то на периферии европейской культуры. В Америке и в Соединенных Штатах Америки и в Англии больше сознательных избирателей, делающих рациональный выбор, чем на тот момент времени в Германии или Италии или Мексике.
Еще, если мы будем говорить, просто на что я обратил сейчас внимание, это то, что хоть книга и была написана там в первой половине 60-х годов, и, как вы сказали, у нас еще это было, ну, я от себя добавлю, да, хрущевское время, да. Но в 62-м году случился Новочеркасский расстрел, про который мы мало чего знали. Уж извините, что я ухожу в сторону, да, но, тем не менее, иногда кажется, что было настолько все зацементировано, но при этом люди взяли и вышли и стали требовать какой-то там для себя справедливости. Понимаешь, я сейчас говорю по верхам, но тем не менее, это ведь тоже одно из таких особых проявлений, или нет?
Да, конечно. Новочеркасская история очень важна. Новочеркасск показывает, что даже в самое тяжелое время люди выходили на улицу и требовали свои права. То есть в России, по большому счету, происходило то же, что и в западных странах. Но результаты были разными. В Новочеркасске людей просто расстреляли. И, конечно, после этого такого рода массовых выступлений уже быть не могло. Советское общество понимало, что власть хорошо вооружена и готова расправляться с народом любыми доступными ему средствами. В промежутке между кончиной Сталина и Новочеркасским расстрелом на этот счет, конечно, были иллюзии. С одной стороны, общество было напугано сталинизмом. Люди понимали, что при Сталине можно убить сколько угодно людей. Власть к этому готова. Потом Хрущев сказал, что это был культ личности, все было не так. Общество начало просыпаться и готовиться к социализму другого типа. Но Новочеркасск показал, что расстреливать все равно будут, если это какие-то массовые выступления. Ну, кстати, до этого были массовые расстрелы за территорией Советского Союза, но в пределах социалистического лагеря. Это Будапешт 1956 года, когда жесточайшим образом было подавлено стремление венгров бороться за трансформацию социализма. Именно за трансформацию социализма, а не за капитализм они тогда боролись. Вот, так что в этом плане российское общество готово было к борьбе. И, кстати, мы похожие явления видели постоянно. В марте 1985 года, конечно, общество было забито и запугано. Но уже через 3-4 года люди в огромном количестве выходили на улицы, готовы бороться за свои права, за демократизацию общества, пусть социалистическую демократизацию тогда. Это произошло, как только стало ясно, что власть не будет убивать. И даже когда снова стали убивать, вот в последнее время много вспоминают трагические события в Вильнюсе в 91 году, когда погибло некоторое количество литовцев, боровшихся за демократию. Даже после этого все равно огромное число москвичей готово было в августе 91 года стать стеной вокруг Белого дома, чтобы не дать победить Государственному комитету по чрезвычайному положению. Потом люди часто выходили на улицу. В последние годы опять стал доминировать страх, потому что сегодня практически каждый человек в нашем обществе понимает, что у нас есть десятки разных законов, по которым тебя можно посадить в тюрьму. Ты, скорее всего, про этот закон узнаешь только, когда тебя схватят и объяснят, что вот совсем недавно Государственная Дума приняла вот такой-то запрет, ты его нарушил, и теперь ты либо будешь платить большой штраф, либо окажешься в кутузке. Вот это все понимают. Сегодня нет, конечно, того, что было в Новочеркасске, людей не расстреливают на улице, но, тем не менее, практически любой несогласный может оказаться за решеткой либо быть оштрафован на сумму, сопоставимую с его месячной зарплатой. Поэтому сегодня, конечно, активность опять становится меньше. Но вся вот эта история показывает, что в российских элитах, среди тех людей, которые действительно сознательно относятся к борьбе за демократию, существуют зачатки гражданского общества. И это гражданское общество вполне может проснуться и развиваться, если в России возникнут возможности для демократического, легального протеста, при котором тебя не сажают в тюрьму или не штрафуют на большие суммы. Это ситуация, похожая на ситуацию в западных странах, где также движение начиналось не со всего народа, а с тех элит, которые более сознательно относились к этим проблемам и чувствовали себя настоящими гражданами.
Я обращаюсь к нашим зрителям, чтобы они не забывали нам обязательно ставить лайки. Это позволяет продвигать видео. И точно так же пишите комментарии, если вы смотрите эту программу не в тот момент, когда это можно делать в чате. И, конечно, внизу вы можете прочитать о том, каким образом можно помочь каналу. А если вот вы говорите, начали говорить как раз, что является таким движущим, если можно так выразиться, с чего, точнее, начинается эта гражданская культура, но каковы вот предпосылки, грубо говоря, то есть ведь это же не только элиты, или все-таки элиты еще должны что-то произвести, извините мне, что-то сделать, to act, используя тогда это английское выражение, для того, чтобы происходило это развитие. Или есть какие-то дополнительные какие-то критерии, не критерии, а факторы, извините за это слово.
По-разному, конечно, бывает. Более распространенный вариант все-таки это движение со стороны элит. Причем под элитами я понимаю довольно широкий круг людей, начиная от тех, кто находится в правящих группах и недовольны своим положением, и заканчивая теми сознательными гражданами, рядовыми гражданами, которые в полной мере подходят под определение, под представление сторонников расширительного взгляда на гражданскую культуру. То есть, если вы простой учитель, врач, инженер, но при этом действительно следите за политикой, принимаете рациональное решение на выборах, может быть, становитесь наблюдателем. Если вы готовы выйти на мирный протест, понимая, что от этого зависит судьба нашей страны. Если вы участвуете в каких-то гражданских структурах, помогаете беженцам или там, что-то делаете для того, чтобы развивалось наше общество, то вот таких людей мы тоже относим к представителям элиты. В данном случае не важно, какой у вас доход. Просто есть разные элиты. Есть элиты политические, это люди, которые обладают реальной властью уже в данный момент. И если они хотят демократизации, они могут принимать какие-то решения по поддержке демократических движений снизу. Есть элиты деловые. Они не обладают властью, но у них есть деньги, и они, скажем, могут финансово поддержать структуру гражданского общества или зарождающиеся политические партии. Или, допустим, как было в Украине, привести людей на Майдан откуда-то из украинской глубинки, кормить их, одевать их, там, согревать их, там, дать им палатки и так далее. Есть элиты журналистские. Это люди, которые обладают возможностью обращаться через свои средства информации сразу к большому числу людей. А есть люди, которые, может быть, не обладают всеми этими возможностями, но тоже относятся к числу элит, потому что они принимают осознанные решения и вполне возможно своими действиями влияют хотя бы на 5-10 человек, которые находятся вокруг них. Так что вот в этом смысле начинается с элит. Но, конечно, бывают разные случаи. Очень много означает то, что мы называем окном политических возможностей, когда вдруг происходит что-то, что создает особую возможность для пробуждения гражданской культуры. Ну, скажем, вот знаменитая Великая Французская революция начиналась с двух событий. Из них одно, про одно знают все, а про другое знают мало, но как раз ученые обычно второе и описывают. Первое событие – это взятие Бастилии, когда люди 14 июля 1789 года в Париже пошли на штурм тюрьмы, которая находилась в крепости Бастилия, и захватили ее. Это был такой символический акт. Люди не побоялись, того, что в них будут стрелять. Освобождали заключенных. Но одновременно заседали Генеральные Штаты, которые созвал король. И созвал, кстати, после 150 лет, в течение которых никаких Генеральных Штатов не было. Никакого такого парламентского движения во Франции не было. И вот эти Генеральные Штаты, на которые собрались представители элиты со всей страны, и аристократы, и адвокаты, и нотариусы, и представители самых разных слоев населения, эти Генеральные Штаты противопоставили себя королевскому режиму, старому режиму. И вот с этого движения элиты фактически начинались не внешние события французской революции, а реальная борьба за демократизацию, которая, правда, в том случае обернулась совсем не демократизацией, а террором, но террором она обернулась скорее не потому, что элиты начали какое-то движение, а по ряду других причин. Вот. Бывают события, которые открывают окно политических возможностей, ну, события чисто в правящей группе. Ну, допустим, умирает тиран, все люди смертны. И когда тиран умер, его приближенные начинают бороться между собой за власть. И эта борьба за власть порождает какие-то уже осознанные движения в элитах. Порождает не просто стремление укокошить всех представителей противоположной группы, а стремление создать какие-то новые институты, чтобы больше не было тирании, и все те, кто сегодня борется за власть, получили как-то свое место либо во власти, либо в оппозиции, которая может стать властью через некоторое время. Так что это все очень сложные вещи. Мы неоднократно уже говорили в наших программах об этом, и можно еще многое рассказывать на примере отдельных стран, отдельных революций, отдельных демократических движений, как все это происходило. И я, наверное, буду еще об этом рассказывать. Но вот в данном случае важно понимать, что движение к демократизации начинается вот с таких вот событий, которые иногда случайны. Ну, насколько там смерть тирана можно назвать случайной? Эта смерть может произойти на 20 лет раньше или на 20 лет позже. Вот, но она происходит рано или поздно. Ну, а также вот движение в элитах, которые пытаются создать после смерти тирана новые институты. Вот, но подчеркиваю еще раз, что практически нигде никогда не бывает вот такого идеального народа, который весь проникнут гражданской культурой и весь в любой момент времени готов бороться за демократические ценности. Такой народ – это продукт очень медленного, постепенного движения, который занимает десятилетия, и в конечном счете далеко-далеко не весь народ становится вот таким даже в самых развитых демократических странах.
Еще один тогда вопрос, если можно. Если мы будем говорить про гражданскую культуру России, потому что мы же все-таки хотим еще сориентироваться на Россию. Вот что я вижу. Я вижу большое количество инициатив в сфере некоммерческих организаций, которые помогают бедным, занимаются поддержкой тех, кто обездолен и так далее. При этом большое количество тех, кто участвует, ну, просто в каких-то локальных обществах и так далее, которым не все равно. Но судя по тем опросам, которые мы получаем, и по результатам социологических опросов, большинство все-таки все равно поддерживает то, что происходит, ну, скажем так, в нашей стране сейчас. То есть это противоречие или нет? Является ли это, ну, объясняется ли это с помощью этой теории как-то?
Я здесь не вижу противоречия. Мне кажется, все довольно логично. Ну, во-первых, скажем, хорошо знакомое мне, поскольку некоторые мои знакомые, близкие люди этим заняты, движение градозащитное, движение экологическое. Люди хотят спасти свой город от разрушения или сохранить природу вокруг своих городов. напрямую это не связано с политическим режимом. Совсем не обязательно люди, которые занимаются экологическим или градозащитным движением, должны внимательно следить за политикой, читать газеты, разбираться в том, как принимаются политические решения. Люди занимаются тем, что им интересно, и то, что привлекло их, ну, скажем так, по опыту собственной жизни. Ну, почему человек станет градозащитником? Возможно, у него на глазах разрушили старинное красивое здание. Возможно, он по роду своей деятельности связан с архитектурой, строительством или чем-то вот таким. Возможно, он просто эмоционально в это вовлечен. Ну вот, мы в Петербурге это очень чувствуем. Ну, город безумно красивый, если здесь что-то разрушается, конечно, очень жаль. Возможно, в каком-то другом городе такого ощущения у человека не будет. Вот нет прямой связи между вот этими чувствами, этим жизненным опытом и осознанием того, как работают политические машины, почему надо бороться за демократию, а вот там, тот режим, который у нас существует, демократией нельзя назвать. Так что это совершенно нормальная ситуация. И теория, которую Алмонт и Верба описывают, это все вполне в эту теорию вписывается. В любой стране в нашей существует миллионы нормальных, хороших людей. Эти нормальные, хорошие люди делают то, к чему призваны. Иногда это гражданская активность. Многие не занимаются гражданской активностью, но при этом они ну, просто хорошие работники на своем месте. Это очень важно. И из этого совершенно не следует напрямую, что человек должен заниматься политической активностью. Но если происходят какие-то перемены в элитах, если люди начинают объяснять по телевизору, через все другие источники массовой информации, почему ваше градозащитное движение не будет успешным без каких-то политических перемен, тогда постепенно гражданская культура может расшириться и на новые слои населения. Но даже в этой ситуации совсем не обязательно, что все эти миллионы замечательных людей, честных тружеников, активистов в своей области станут сознательными политическими борцами. Этого подчеркиваю, согласно исследованию авторов, о которых мы говорим, этого нету даже в Англии, даже в Соединенных Штатах Америки, даже в Германии. Но зато пример Германии показывает, как быстро, буквально за пару десятилетий, можно пройти от тоталитарного режима, где вроде тоже все поддерживали диктатора. Можно очень быстро пройти к режиму абсолютно демократическому, скажем, уже где-то в 70-е годы германская демократия была ничем не хуже, чем английская демократия. Они различаются в деталях, понятно, там разные избирательные системы, много чего различного. Но в целом уже в 70-е годы сказать, что Германия – это страна третьего мира, где чувствуется наследие диктатуры, было нельзя. В этом смысле она была вполне таким же членом Европейского дома, как и Англия.
У нас 3 минуты есть для того, чтобы можно было бы дать, наверное, рецепт, если посмотреть, например, Германию, да, как это так получилось?
В Германии это получилось по совокупности обстоятельств. Иногда говорят, что оккупационная администрация сыграла ведущую роль. По тем книгам, по той информации, которая мне известна, это все-таки не так. Хотя, ну, наверное, не без этого тоже. Какую-то роль это сыграло. Иногда говорят о том, что в Германии была вековая демократическая культура, ссылаются на магдебургское, любекское право, которые существовали в германских городах. Частично это верно. Но никакая вековая культура с магдебургским правом не предотвратила Холокост. Не предотвратило массовое голосование за национал-социализм и массу других вещей, о которых в течение 3 минут я уже не успею сказать. Но очень много значила смена поколений, которая происходила после Второй мировой войны, и тот демократический опыт, который был у германских соседей. Этот опыт был гораздо соблазнительнее нацистского прошлого. Поэтому немцы новых поколений постепенно становились все более демократичными, толерантными и желающими вступить в единый европейский дом.
То есть все-таки смена поколений – это тоже играет большую роль, я правильно понимаю?
На мой взгляд, смена поколения играет большую роль. Это тоже только один из факторов, но фактор важный. Люди, которые очаровывались Гитлером, ну, их уже трудно было переучить. Кого-то, конечно, шокировали бомбежки союзников, и они в 44-45 годах осознали, как плохо то, что они поддерживали нацистский режим, когда они остались на развалинах своих городов. Но очень многие немцы продолжали и после Второй мировой войны считать, что национал-социализм – хорошая идеология, но просто Гитлер не так его реализовывал. А может, еще и немножко не повезло. А вот новые поколения уже принципиально по-новому стали смотреть на дело. И немцы 70-х, 80-х годов, в общем, были такими же европейскими интеллектуалами, как соседние французы или англичане, или бельгийцы.
Великолепно. По-моему, это хорошее, мне кажется, замечание, на которое стоит обращать внимание. А то все часто ругают бэби-бумеров и ругают, а Германия все-таки получилась хорошо. В данном случае, извините за эту ремарку. Я напоминаю, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования модернизации при Европейском университете. И наша программа, как всегда, выходит по вторникам после часа дня. Спасибо вам большое, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо, всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.